Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Вся Страстная Седмица – это пик искупительного подвига Господа нашего Иисуса Христа. Именно о ней пойдет речь в сегодняшней передаче. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Притеин. Добрый день, отец Дмитрий!
Здравствуйте, отец Андрей!
Почему перед Страстной Седмицей Церковь установила Великий пост?
Когда мы подходим к каким-то важным событиям в своей жизни, в том числе и в духовной жизни, то мы замечаем, что для их более глубокого переживания, осмысления, восприятия нужно подготовиться. Нужно время, чтобы настроиться, очиститься, чтобы это событие было нами воспринято во всей полноте, во всей глубине своего смысла. Так и здесь. Церковь понимает, что это самые святые дни на протяжении года, и чтобы члены церкви могли это воспринять должным образом, вначале устанавливается вот этот 40-дневный пост, который служит временем духовного очищения, покаяния, воздержания, работы над собой, более интенсивного богослужебного цикла для каждого из нас. И пройдя через это, вступая в Страстную Седмицу, мы уже способны каждый из этих дней пропустить через себя.
Как Великий пост конкретно готовит каждого человека к Страстной Седмице?
Здесь несколько факторов имеют значение. Прежде всего, это телесное воздержание. Потому что мы понимаем отчетливо, что пост – это не просто диета, воздержание от каких-то продуктов, которые могут повредить человеческому организму. Пост – это воздержание не только от качества пищи, но и от ее количества. Это в любом случае ущемление своих плотских запросов, своих телесных потребностей, своих желаний. То, что для каждого из нас является в каком-то смысле даже показателем уровня качества жизни. То есть есть такая пословица «нас и тут неплохо кормят». То есть если человеку где-то живется неплохо, то он это сразу проецирует на питание, насколько он удовлетворительно, вкусно, сытно может себя насытить. И вот здесь мы сами добровольно себя ограничиваем в насыщении пищи для того, чтобы ощутить большую свободу действия духовной субстанции в себе, чтобы душа наша легче могла воспарить к Богу в молитве для того, чтобы молитва была более оживленной, более теплой, легче доходила до небес. Поэтому сам по себе пост, как воздержание, это уже очень важный момент. Кроме того, в это время люди чаще приступают к таинствам церкви. Именно потому, что фактически соблюдение поста – это уже львиная доля говения, и остается только почитать правила ко причащению, прийти на вечернее, утреннее богослужение, поисповедоваться, и все, уже человек может приступать к Святой Евхаристии. Это, безусловно, тоже очень важно. Ну и кроме того, мы помним о том, что более строгий контроль над своими страстями – это тоже принадлежность Великого Поста. Мы должны быть более воздержаны в своих чувствах, мы себя должны ограничить также в развлечениях, увеселениях, наслаждениях разного рода. Все это вместе дает результат. В каком-то смысле это более, может быть, такое даже скорбное настроение возникает, если поститься более строго, более близко к уставу. Но зато именно на это настроение сердца лучше ложатся тексты Священного Писания и те события, которые предлагают нам Церковь для осмысления в Страстную Седмицу.
Страсть – это страдание, да? И вот вся Седмица называется Страстной. Почему она так называется? Ведь Господь только в пятницу терпел страдания.
Да, это вопрос не лишенный интереса, потому что Ну, может быть, еще четверг вечер, когда Господь молился в Гефсимании до кровавого пота, и пятница полностью, ну, до момента смерти. Вот это период страданий Господа. И тем не менее, Страстная Седмица включает в себя все дни Седмицы. Почему так? Потому что, хотя в понедельник, вторник и среду Господь никаких страданий, в общем-то, не испытывал еще, но эти дни настолько тесно уже связаны.
То есть кольцо как бы вокруг, да, Господа было уже...
Оно сжимается вокруг Него, действительно, вот кольцо Его врагов, все эти замыслы, сплетаемые вокруг Него, они все связаны с этими днями, поэтому это то, что называется последний период служения Господа, поэтому предчувствие грядущих страданий, несомненно, у Господа было уже в эти дни. Даже по человечеству. По божеству-то понятно, он точно знал, когда, что и как будет происходить. Но даже по человечеству он ощущал, как сгущается вот эта злоба врагов сатанинская вокруг него. Я думаю, что ему это уже причиняло страдания, потому что он видел и понимал после входа своего в Иерусалим, насколько непостоянны человеческие сердца. Те, кто его только что буквально приветствовали, осанна вышних, они буквально на глазах меняют свое отношение к нему, видя, что он себя не объявляет царем, что он не призывает к свержению римского правительства, что он ведет себя скромно, спокойно, духовно. Они начинают в нем разочаровываться. Я думаю, что даже буквально по выражению лиц, по выражению глаз, обращенных на него, он видел, как происходит этот процесс отчуждения. Поэтому то, что эти самые люди уже кричали «распни, распни его» в пятницу, через пять дней после входа в Иерусалим, это было подготовлено на протяжении первых дней Страстной Седмицы.
Богослужебные тексты Страстной Седмицы называют каждый день этой Седмицы святым и великим. Почему?
Потому что они в действительности святые и великие, потому что в это время мы видим кульминацию, апофеоз дела нашего спасения. Искупление человеческого рода – это дело всей жизни Господа Иисуса Христа. И нельзя выделить, скажем, одну Голгофу и сказать, что вот это искупление, остальное – это как бы не важно. Важно все, потому что если бы не было предшествующих событий, то не было бы и Голгофы. Но, тем не менее, это самая вершина, это самый напряженный момент, самый важный, и потому каждый из этих дней по-своему знаменателен. Это легко доказать на основании священного текста, насколько подробно евангелисты описывают именно эти последние дни. У нас нет другого такого периода в жизни Господа, чтобы по дням все было так подробно расписано. Уже это наводит нас на мысль о том, что если
все внимание было сконцентрировано,
все внимание евангелистов было сосредоточено на этом, значит, церковь жила буквально памятью об этих днях, и эта память отложилась в священном тексте.
Ну что же, давайте по всем дням пройдемся, посмотрим. Святой Великий Понедельник. Где здесь присутствуют скорбные и великие моменты?
Скорбь здесь еще звучит, наверное, как-то приглушенно. Потому что события вроде бы происходят довольно...
Рядовые как будто бы, да? Такие
да, идет вот. Господь с учениками по дороге в Иерусалим, видит смоковницу зеленую, но без плодов. Изрекает на нее свое слово, отныне да не будет на тебе плода вовек. И вот она буквально за очень короткое время засыхает полностью. Так что даже ученики говорят, что смоковница, которую ты проклял, хотя Господь же не говорил никакого проклятия. То есть он изрек, что не будет на ней плода, но при этом она полностью высохла. Да, это действие, которое до сих пор вызывает некоторые дебаты, даже в православной среде, почему Господь так жестоко
поступил с деревом,
которое там стояло, а теперь что? Вот, то оно хотя бы тень могло давать каким-то путникам, а теперь оно вообще высохло. Но при этом эти люди, совершенно неоправданно Господа обвиняющие в жестокости, забывают о том, сколько греха могло появляться в человеческом сердце из-за того, что люди, подходя к этому дереву и желая насытиться, обманывались в своих ожиданиях. То есть вот это разочарование, оно могло проявляться и в гневе, в раздражении, в сквернословии. Просто человек мог это, эти свои эмоции выражать вслух. И поэтому Господь это дерево иссушив, Он убрал одну из иллюзий нашего мира. Теперь уже никто не мог обмануться, зная, что это дерево сухое, уже никто даже не подходил. А раньше ведь они надеялись, что там что-то есть. При этом некоторых смущает, кстати, то выражение Писания, что было не время собирания смоков. Да, это было не время собирания смоков этого нового урожая. Но по закону Моисея смоквы полностью не собирали с дерева. Всегда какая-то часть оставлялась для птиц небесных и для бедных людей, которым нечего было есть. Поэтому если на ней смоквы не было вообще, значит, она была очевидно бесплодной. Поэтому Господь иссушает ее. Но главное здесь все-таки не это, а то, что это дерево бесплодное было прообразом,
символом, да,
всего Израиля, всего народа, который не принес плодов покаяния, который не уверовал в Господа, несмотря на все его усилия, многочисленные чудеса и проповедь. Поэтому Господь показывает, что будет с народом, если он не изменится. Это яркое, символическое, прообразовательное действие. И в этот же самый день, Великий понедельник, Господь совершает изгнание торгующих из храма. И это второе такое действие на протяжении его общественного служения. На первую Пасху своего служения он сделал подобное же действие. И перед самой последней Пасхой, четвертой, он это действие повторил. Но, когда мы сравним два эти изгнания, видим разницу. Здесь уже более строго, более жестко Господь выражается об этих людях. Если первый раз он говорил, что дом мой, дом молитвы наречется, а вы сделали его домом торговли. А во второй раз он сказал, что вы превратили его в вертеп разбойников. И, соответственно, как с разбойниками, он с ними и поступил.
Великий святой вторник. Какие события земной жизни Спасителя происходили в этот день?
Великий вторник – это день очень плотно насыщенный поучениями Господа. Буквально богословские диспуты, можно сказать, велись в этот день, такие очень тонкие дискуссии, обсуждения, которые заслуживают того, чтобы о них сказать несколько слов. Господь в этот день общался с саддукеями, с фарисеями и с законниками. Саддукеи задали ему вопрос о том, чьей супругой будет женщина, которая была женой семи разных человек на протяжении своей жизни, и Господь очень премудро их обличил и вразумил, привел им выражение из Библии, когда Господь себя называет Богом Авраама, Исаака и Иакова.
Уже мертвых людей.
Да, уже люди, которые скончались, тем не менее для него они по-прежнему живы. Это уже было таким очень ярким его проявлением мудрости необыкновенной. Кроме того, он общался с фарисеями, которые пытались его искушать вопросом о подати кесарю. Господь им ответил: давайте Божие Богу, а кесарю кесарево. И тоже это было настолько мудро и настолько наглядно, с динарием в руке, что никто ничего не мог возразить. Ну и, наконец, его ответ законнику, наибольшей заповеди в законе, когда Господь сказал, что именно любовь к Богу и к ближнему – это есть та заповедь, на которой держится весь закон и пророки.
Господь будто бы точки расставил.
Да,
во всех
буквально
диалогах.
Как будто вот последние штрихи своего учения Господь этими моментами обозначил, и везде был одинаковый финал. Люди просто были удивлены. Они не ожидали настолько мудрых, точных и емких ответов. И кроме того, в этот же день, в Великий вторник, Господь произнес несколько важных притч. Притч о злых виноградарях, о двух сыновьях и о страшном суде. То есть это, опять же, настолько важные элементы евангельского учения, что мы сейчас себе не можем просто представить в целом учение Господа, наше христианское учение, без этих притч, без этих важнейших, даже с точки зрения догматики, элементов.
В среду и пятницу круглый год, за исключением особых случаев, мы постимся, так как эти дни особо связаны с нашим спасением. Что произошло в среду?
В среду произошло предательство Иуды Искариотского, когда он сам пришел к первосвященникам, к фарисеям, предложил свои услуги по предательству Господа. Это один из самых печальных моментов. В Евангелии очень неприятно сознавать, что в кругу ближайших учеников Господа находился такой нравственно нечистоплотный человек, который, движимый своими какими-то внутренними амбициями, разочарованием, может быть, обидой, ну и корыстолюбием в том числе, совершил это страшное преступление, предательство Господа. Поэтому на протяжении всего года для нас среда – это постный день, это день воспоминания этого предательства, как пятница – день смерти Господа, тоже постный день.
Для того, чтобы нам оставаться верными Ему. Святой и Великий Четверг – основа нашего спасения. Почему?
В четверг Господь устанавливает центральное таинство Церкви, таинство Евхаристии. Невозможно переоценить значение этого дня, потому что Господь совершает Тайную Вечерю в Сионской горнице. Это подробно описано в канонических Евангелиях, причем синоптические Евангелия дополняются Евангелием от Иоанна, и мы видим полную объемную картину того, как все это происходило. Больше всего страниц евангельского текста из всех событий жизни Господа посвящено
четвергу, да?
Да, Великому Четвергу и этой прощальной беседе Господа. Несколько глав буквально в Евангелии от Иоанна этому посвящено. Это говорит о том, насколько важным было это последнее общение Господа с учениками и значение самого этого таинства. Поэтому у нас есть такие церковные песнопения «Вечери Твои тайные дни, Сыне Божий», которые мы постоянно в течение всего года повторяем, хотя они непосредственно относятся именно к этому Дню Страстной Седмицы.
Просто замечательно, трогательный и тяжелый день, день шестой, Страстная Пятница, в день, который Господь пригвоздил, дерзновенный Адамов грех, как говорит тропарь на часах. Что произошло в этот день в истории человечества и вообще мироздания?
Голгофская жертва Спасителя, его крестный подвиг – это главное содержание Страстной Пятницы. Но не нужно забывать и о том, что этому предшествовало. Ведь Господь подвергался бичеванию очень жестокому, изнурительному, болезненному. Настолько это было тяжелой пыткой, что фактически можно было умереть уже от этого. И бывали такие
только
случаи
бичевание.
В истории, что после бичевания люди, истекая кровью, умирали. Кто-то от болевого шока, кто-то от потери крови. Господь это все перенес. Физически, очевидно, он был сильным человеком, у него хватило сил это все перенести. И даже после того, как его подвергли этому жесточайшему бичеванию, нанесли множество ран, он еще нес свой крест на Голгофу почти весь путь, только в конце ему уже Симон Киренейский помогал. Это говорит о том, насколько огромную стойкость духа, даже по человечеству, мы видим в Господе Иисусе Христе, какое мужество, какое желание довести до конца дело спасения человеческого рода. Поэтому, вспоминая об этих страданиях Господа, ну и в том числе о Его пригвождении ко кресту, о Его распятии, о тех насмешках, которые еще усугубляли Его страдания, когда Он висел на кресте, и вот эти фарисеи подходили, глумились, предлагали Ему сойти со креста, это все говорит о том, что, вспоминая эти события, мы тем самым должны проникнуться большей любовью к нашему Господу. Он это все сделал ради нас, ради каждого из нас. Потому что мы можем говорить, что Он это сделал ради всего человечества, но человечество состоит из конкретных личностей. И потому Его страдание, Его искупление адресовано каждому из нас. Он нам его предлагает, и мы его воспринимаем. Раз мы уже христиане, раз мы члены Церкви, то мы согласились принять плоды искупительного подвига Христова, воспользоваться этими плодами для своего спасения. Поэтому уже хотя бы из этих соображений мы должны стараться вести благочестивый христианский образ жизни, чтобы ничем не огорчать нашего Господа, который так много сделал для нас.
Как-то я недавно наткнулся буквально на фразу святителя Луки Крымского, который говорит: «Представьте себе, что вы возьмете грехи все 100 человек и будете вынуждены нести ответ. Как вам говорить стало? Страшно, да? Господь все наши грехи взял, всех людей. Ну что же, великая и преблагословенная суббота, которую Господь почил во гробе, разрушение ада. И как глубже понять нам все, что произошло в этот день? Что говорят святые отцы?
Это большое учение Церкви, сошествие Господа Иисуса Христа в ад. Там произошли по-настоящему важные события. Фактически, Великая Суббота – это уникальный день в течение Страстной Седмицы и всего года, потому что здесь мы уже страданий Господа не видим. Его тело с почетом погребается в новом гробе. Его уничижение, его страдания заканчиваются на кресте. Как только он умер, сразу его поношение уже отнимается от него. Но с другой стороны, кеносис божества еще продолжается, потому что Господь телом своим был только во гробе, снизошел до гроба, а душой сошел даже до ада, так говорят святые отцы. И вот здесь зато и начинается уже прославление Господа, потому что он спускается в ад и там одерживает победу над адскими темницами, разрушает все эти затворы, крепость адову полностью уничижает и выводит из ада всех тех людей, которые уверовали в него, которые захотели за ним последовать. Это уже необыкновенно важное действие, потому что оно опустошает темницы ада, оно разрушает власть дьявола над человеческим родом. И это есть воздаяние справедливости тем людям, которые в Господа верили при жизни в Ветхом Завете, которые надеялись на пришествие Мессии. Вот это все радостное исполнение их чаяний уже в Великую Субботу. В Великую Субботу происходит схождение благодатного огня. Об этом тоже не надо забывать. То есть это событие, которое является символом чудесной пасхальной радости, происходит не в самый день Пасхи, а накануне, в Великую Субботу. И облачение с темных на светлое происходит.
Это смена. Победа уже, да?
Да, победа уже получается, начинает как-то в каком-то смысле предощущаться именно в Великую Субботу. Поэтому Великая Суббота – это день какой-то особой тишины, я бы сказал.
Тихий день.
Вот как-то особенно переживается это время, особенно после Страстной Пятницы, после всего, что мы там это видели, слышали, переживали, думали об этом. И вот суббота – это вот какое-то время затишья, вот какое-то такое, как будто бы между какими-то важнейшими эпохами зазор. Вот буквально заканчивается это все, страшная история страстей Христовых, но еще не наступило воскресенье. Очень необыкновенный день, это чувство для любого церковного человека знакомо, что такое Великая Страстная Суббота. Ну, я думаю, что, чтобы это лучше ощутить и пережить, обязательно нужно поприсутствовать на литургии Великой Субботы, по возможности причаститься. Вот тогда вот это церковное настроение, оно передается каждому присутствующему.
Мы говорим о победе над адом и впоследствии победе над смертью. Как каждому из нас приобщиться к этой победе Господней?
Для того, чтобы к этой победе приобщиться, надо по делам своим быть настоящим христианином. Потому что если мы разделяем все догматы нашей церкви, но ведем жизнь недостойную, то это и Господу неприятно, и в людях является поводом злословить церковь, указывать на наши какие-то недостатки, на наши грехи, как на то, что является укором для церкви как таковой. Мы можем, конечно, говорить, что это неправильно, не нужно судить по отдельным представителям церкви или даже иерархии обо всей церкви, отделе Христовом на земле, но тем не менее какая-то связь есть, и люди ощущают, что она должна быть. Если ты являешься адептом этого учения, то ты уже должен и в жизни своей являть, как твою собственную жизнь, как твою душу это учение изменило. И если оказывается, что таких особых перемен от обычного, естественного, многострастного человека нет, тогда возникает вопрос, или ты совершенно не полным образом воспринял это учение, или, что гораздо хуже, если люди думают, что само учение неправильно, несовершенно. Поэтому, как Господь говорит, что должно прийти в мир соблазном, но горе человеку тому, через которого соблазн приходит. Вот не дай Бог, чтобы это горе относилось к кому-то из нас.
Есть довольно популярная экранизация «Страстей Христовых» Мела Гибсона. Как вы относитесь к этому фильму?
В целом я к нему отношусь положительно. Когда я шел на просмотр этого фильма в кинотеатр, когда только он появился, я шел с довольно большой долей скептицизма. То, что я заранее об этом фильме читал, наводило на размышление, что это такое, может быть, не очень духовное будет произведение. Но впечатление от просмотра очень сильное, потому что вложено туда много сил, внимания к деталям. Ну и в конце концов просто страдания Господа, которое мы знаем из Евангелия, вот и когда визуально мы видим эту картинку, пусть даже она и не полностью совпадает с тем, как мы себе это представляли в уме, но тем не менее это производит впечатление весьма и весьма серьезное. Поэтому думаю, что Мел Гибсон сделал доброе дело, то, что он снял такой фильм. И когда говорят, что там слишком все это натуралистично и жестоко, вот тут я не согласен. Мне почему-то думается, что в жизни было еще более страшно, много, еще более жестоко.
Намного сложнее. Есть ли православный аналог этому фильму?
Именно как фильма такого аналога в православной культуре я не знаю. Может быть, он и есть, просто менее известен. Но есть прекрасная книга, которая по своему воздействию не слабее, чем фильм Мела Гибсона. Это книга Иннокентия, святителя Херсонского, «Последние дни жизни Господа Иисуса Христа». Вот если эту книгу читать внимательно, особенно вот под настроение Великого Поста, то она производит очень глубокое впечатление, и ее чтение даже в чем-то имеет преимущество перед просмотром фильма, потому что фильм показывает то, как это видит режиссер. Когда вы читаете книгу, то вы себе это представляете так, как сами к этому готовы, к этому представлению. И как это описывает автор святой, потому что Иннокентий Херсонский – это святитель нашей церкви, прославленный в лике святых. Поэтому думаю, что можно рекомендовать смело для прочтения эту книгу, и особенно в период Страстной Седмицы.
Как лучше всего провести дни Святой Великой и Страстной Седмицы?
Тут многое можно сказать и о том, что надо себя вести более внимательно, более строго, каждый день не допускать в своей жизни каких-то вещей, которые в целом могут быть недостойными для христианина, но особенно оскорбительны для Господа. Эти поступки, эти действия могут быть в такие великие и скорбные дни. Кроме того, нужно вспомнить и о воздержании телесном, потому что, хотя Страстная Седмица – это уже не часть Великого Поста, она как бы отдельно, но она примыкает к Великому Посту. И здесь продолжается воздержание от любой скромной пищи и от рыбы, то есть это время, когда нужно воздерживаться по-прежнему, продолжая этот подвиг Святой Четыредесятницы. Ну и, безусловно, нужно почаще посещать храм. В дни Страстной Седмицы настолько уникальное богослужение каждый день в церкви, что присутствие на них обогащает человека. Несомненно, это по преимуществу касается служб, начиная с вечера среды на Великий Четверг и последующие все службы, включая уже саму пасхальную службу. Но даже и богослужение понедельника и вторника, они воспроизводят в нашей памяти то, что происходило в эти дни. Поэтому, если у человека есть возможность посещать храм каждый день в эти дни, то он точно не потеряет это время даром, если он проведет его в храме Божьем. Для него это будет залогом милости Божией на весь следующий год, до следующей Пасхи. Потому что в эти трудные дни, когда Господу было тяжелее всего, человек, который находился в храме, он как будто бы находился там, рядом с Господом в числе учеников, чтобы его поддержать, чтобы проявить ему свою верность и преданность. Поэтому думается мне, что если есть такой выбор, пойти в храм или заняться какими-то другими делами, лучше посетить обязательно храмовое богослужение и утреннее, и вечернее на протяжении всей Страстной Седмицы.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за глубокую, насущную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.